Макс Харбард. Истории и мифы мира титанов. Все, что нужно знать об атаке титанов. Читает Артем Кухарев. Все изображения вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предисловие. Атака титанов — объемное, насыщенное событиями произведение, которое покорило весь мир. Его создатель, Хадзима Исайяма, предстает перед поклонниками в многочисленных интервью как человек, любящий свое дело, но абсолютно не ожидавший столь огромной мировой популярности. Его умение лаконично подавать сюжет, захватывать внимание читателя неожиданными поворотами и прописывать персонажей позволило этой истории подняться в мировых рейтингах. Манга даже обзавелась аниме-адаптацией, несмотря на то, что поначалу рисовка Исайямы, даже по его собственным словам, оставляла желать лучшего, хоть и отличалась необыкновенной динамичностью. «Атака титанов» — это манга, повествующая о событиях целой эпохи вымышленного мира, в основу которого легли вполне понятные нам исторические и мифологические мотивы. Несколько раз автора манги даже обвиняли в симпатиях к нацизму и Третьему рейху, параллели с которым, безусловно, могут быть замечены в произведении. Но симпатизировал ли автор ужасающему фашистскому режиму или через призму фантастического сюжета стремился отыскать решение проблемы массовой ненависти, что царило в обществе того периода? Была ли взята в качестве исторической основы только Вторая мировая война, или референсами оказались также и иные эпохи, государства и личности? Каково значение мифологических метафор мангаки и что он хотел донести? Об этом и многом другом вы узнаете из этой книги. Мы живем в удивительную эпоху. Конец 20-го и начало 21-го века многими исследователями классифицируется как эпоха постмодерна, то есть время, когда накопленный за прошлые тысячелетия опыт переосмысляется, и в сюжетах мифов, сказок, легенд и былин отыскиваются новые смыслы. Итальянский ученый Умберто Эко говорил, «Постмодернизм — это ответ модернизму. Раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности». Чрезвычайно велик информационный груз прошлого, павший на плечи современного человека. В ткань мировой культуры вплелись похождения короля Артура, навсегда остались вышиты образы древних богов, запечатлелись и ужасы Второй мировой войны. И вот теперь на всей этой наполненной событиями почве появляются новые ростки. Мало кому будет интересно в очередной раз услышать классическую историю короля Артура, который вместе со своими рыцарями круглого стола ищет Святой Грааль. Намного интереснее переосмыслить этот эпос, показать подвиги короля Артура в виде пародии, как в фильме «Монти Пайтон и Священный Грааль» 1975. Или же вовсе в корне переработать сюжет и образы, как сделал Джон Толкин, превратив фигуру великого короля Артура в бродягу и следопыта Арагорна, возвратившего себе корону. В произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта древний бог рыбной ловли и земледелия филистимлян Дагон с головой человека и телом рыбы обретает новую внешность и значение, становясь покровителем глубоководной расы, тайно заселяющей глубокие недра океанов. И пусть творчество Лавкрафта и Толкина еще не относится к эпохе постмодерна, уже в те времена началось постепенное переосмысление старинных образов и создание на их основе чего-то нового. Теперь же, в начале 21 века, в фильмах, играх, мультипликациях и литературных произведениях нередко можно встретить отсылки к святой гранате из «Монти Пайтона и Священного Грааля», к «Кольцу Всевластия», к великому Ктулху и невыразимому Хастуру, таинственному королю в желтом из мифов Лавкрафта. Кстати, не знаю, почему я выбрал именно Пайтона, Толкина и Лавкрафта. Не то чтобы они были сильно похожи чем-то, кроме того, что все трое стали классикой в своих жанрах. Только представьте, что было бы, если бы эти трое встретились. Пьянка бы точно оказалась запоротой. Наверное, мне просто хотелось показать на примере этих людей и их творчества, как новые произведения культуры, переосмысляющие древнюю мировую классику, сами становятся классикой и впоследствии заслуживают цитирования и вторичного переосмысления. Лучше всего это видно на примере творчества Толкина. Именно его в широких кругах принято считать отцом-основателем жанра фэнтези. Разумеется, жанр фэнтези начал формироваться на основе мифов, например, на эпосе о Гильгамеше, а потом и рыцарских романов, о чем довольно подробно рассуждает пан Анджей Сапковский в своей книге «Вареник или нет золота в серых горах» 1993. К слову, одна из лучших книг мастера, очень советовал бы вам прочитать. Считается, что история современной фэнтезийной литературы начинается с шотландского автора Джорджа Макдональда и его произведений «Фантаст» 1858 и «Принцесса и гоблин» 1872. «Фантаст» считается первым фэнтезийным романом, написанным для взрослой аудитории. Макдональд оказал большое влияние как на Джона Толкина, так и на автора «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса. В любом случае, к середине XX века художественная литература о мечах, драконах и волшебстве начала обретать широкую аудиторию благодаря успеху рассказов Роберта Говарда «Конан Варвар» и рассказов Фрица Лейбера «Фафхард» и «Серый мышелов». Но все же только появление высокого фэнтези позволило жанру по-настоящему войти в мейнстрим. Вслед за небывалой популярностью в конце 1960-х годов «Хоббита» и «Властелина колец», книги «Хроники Нарнии» Льюиса и «Цикл о земноморье» Урсулы К. Ле Гуин укрепили популярность фэнтези. Теперь же большинство из упомянутых здесь авторов стали классиками жанра, а образы, созданные ими, прочно вошли в мировую культуру. Тот же Толкин придумал орков и хоббитов, которых теперь можно повстречать в иных произведениях, а также фэнтезийных эльфов, смешав воедино образы мифического народа Туат-де-Данан с зачастую крылатыми духами леса из британских мифов. Невозможно игнорировать вклад в культуру деятелей прошлого. В создании новых произведений творцам остается лишь два пути — вдохновиться образами, созданными предтечами, или же максимально оттолкнуться от уже готового, чтобы сформировать некую антитезу известным представлениям. Так, например, небезызвестная Джоан Роулинг отказалась добавлять в Хогвартс преподавателя вампира, потому что решила, что не сможет дать его образу что-то новое, а копировать уже имеющийся стереотип не пожелала. Вот один из аспектов постмодерна в информационную эпоху. Развивай или отталкивайся. Именно поэтому большинство современных произведений пестрит отсылками к известным произведениям, а часто и переосмыслением общеизвестных историй и событий. И, разумеется, «Атака титанов» не стала исключением. В своем произведении мангака затрагивает массу важных социальных вопросов. Что делать народу, который другие ненавидят за деяния прошлого? Как пропаганда формирует сознание людей, насколько нужна человеку свобода, есть ли свобода в рамках общества. На протяжении всего произведения автор исследует эти вопросы и часто сравнивает своих героев с персонажами различных мифологий, а события — с историей нашего реального мира. Помимо нахождения тайных смыслов, всегда интересно познакомиться с источниками вдохновения, которые использовал автор, и погрузиться в тот информационный контекст, в котором он пребывал, творя свое произведение. Изучая источники, которые вдохновили автора любимого произведения, мы можем узнать много удивительного и необычного, того, о чем сами бы, быть может, не задумались. Так, расширяя свой кругозор, в новых произведениях Исайямы или других авторов мы сможем считать отсылки к определенным культурным феноменам или историческим событиям, которые мы уже изучали прежде. А ведь именно понимание контекста произведения позволяет ощутить то самое чувство интеллектуальной близости к автору и родства с ним. Разбору именно этих отсылок, метафор, размышлений и переосмыслений автора и будет посвящена эта книга. Приятного прослушивания! Часть первая. Мифология. Глава первая. Мифы древних греков. Поскольку автор манги «Атака титанов» Хадзима Исаяма черпал вдохновение сразу из истории нашего мира и из мифологии разных народов разных эпох, полагаю, будет логичным разделить наш анализ на две части. Вначале мы рассмотрим мифологию, а во второй части разберемся в исторических отсылках. Для удобства предлагаю сделать этот разбор в хронологической последовательности. Возражения есть? Возражение не поступило. Единогласно. Если расставить все источники вдохновения в хронологической последовательности, в самом ее начале окажется античность с ее мифами Древней Греции. И это неудивительно. Плодами развитой античности мы пользуемся до сих пор, чего только стоит водопровод и формальная логика Аристотеля, а его поэтика до государства Платона, а там еще и, в общем, перечислять можно бесконечно. Недаром в истории человечества была целая эпоха подражания античности, возрождения. Вот и Исаяма не сумел пройти мимо и взял из этой эпохи довольно много узнаваемых образов. Первое же бросающееся в глаза заимствование из древнегреческой мифологии — это образ Атланта, держащего на плечах шар земной. Именно так Эрон нес на себе огромный валун, которым надлежало завалить проломленные ворота. Атлант, или Атлас, титан, которого олимпийские боги после победы в Титаномахии приговорили вечно держать на своих плечах небесный свод. Древнегреческий поэт Гесиод считал, что Атлант находится на краю Земли на далеком западе. Атлант считался достаточно мудрым титаном, хорошо разбиравшимся в философии, математике и астрономии. Ему же приписывали создание первой небесной сферы. Также у него было много детей, в основном дочери — Геады, Плеяды, Геспериды и нимфа Калипсо. Интересно, что дочери Атланта еще в мифах были крепко связаны с небом. К примеру, Геат вознес на небеса Зевс для защиты младенца Диониса от своей ревнивой жены Геры, где они стали звездным скоплением в созвездии Тельца. Плеяды же испросили у Зевса защиты от преследовавшего их Ориона, и громовержец спрятал их, превратив в звезды. Ориона же, в наказание за то, что преследовал нимф за их красоту, Зевс превратил в созвездие и поместил на небо недалеко от Плеяд, чтобы он вечно преследовал их, но не мог их достигнуть. Да. Однако странная, конечно, у греческих богов система наказаний и поощрений. Другие же дочери Атланта, которые, однако, не во всех источниках признаются его дочерьми, тоже попали на небо, но куда позже. Например, в честь Калипсо названы астероид, открытый в 1858 году, и малый спутник Сатурна, открытый в 1980 году, а в честь Гесперии назван астероид, открытый в 1861 году. Небесные сферы в античности были фундаментальными сущностями космологических моделей, разработанных Платоном, Евдоксом, Аристотелем, Птолемеем и другими. В этих небесных моделях видимые движения неподвижных звезд и планет объяснялись наличием вращающихся сфер из эфирного, прозрачного пятого элемента — квинтэссенции. Выглядели эти звезды и планеты в моделях подобно драгоценным камням, вставленным в прозрачные стеклянные шары. Поскольку считалось, что неподвижные звезды не меняют своего положения относительно друг друга, утверждалось, что они должны находиться на поверхности единой звездной сферы. создание этих самых сфер и приписывалось греками Атланту. Именно в честь древнегреческого персонажа Атланта назван Атлантический океан, который раньше назывался Море Атласа. Название же таинственной Атлантиды, которую упоминал Платон в своих диалогах «Критий и Тимей», происходит от словосочетания «Атлантис Несус», что буквально означает «остров Атланта». Но вернемся к образу самого персонажа. Сейчас весьма распространено заблуждение о том, что Атлант держит на своей спине шар земной, однако на самом деле он держит небесные сферы, что и подтверждается мифологией. Надо сказать, что образ Атланта довольно расплывчатый, потому что в разных источниках одни и те же истории передавались кардинально разными способами. Оттого у греческого поэта Полиида в мифе о встрече с Персеем Атлант был пастухом, а у Овидия тот же самый персонаж становится царем. Согласно Платону, даже первого царя Атлантиды звали Атлант. Впрочем, он уже точно не был титаном, поскольку происходил от Посейдона и смертной женщины Клейто. В любом случае, сколь бы ни было цельных мифов об Атланте, до нас дошло всего два. Первый повествует, как Персей прибывает в царство Атланта, если брать более подробную версию Овидия, и просит убежище на правах сына Зевса. К несчастью, Атлант знал древнее пророчество. Однажды сын Зевса должен был украсть золотые яблоки из его сада, а потому отказывает Персею в гостеприимстве. Тогда разгневанный Персей превращает нерадушного царя в целую гряду гор, а волосы его становятся лесами на склонах. Конечно же, пророчество предрекало подвиг другого сына Зевса, Геракла, а никак не Персея. Иронично, что Геракл был правнуком своего же брата, Персея. Даная породила от Зевса Персея, а тот в браке с Андромедой породил будущего царя Микен, Электриона. У Электриона от Анаксы родилась дочь Алкмена. Тут-то Зевс и появился снова, пригладив кустистые брови. Ведь боги бессмертны, а юные девушки есть всегда. От этого союза и появился Геракл. Стоит ли говорить, что у Алкмены был муж, Амфитрион, но когда это волновало Зевса? Он просто принял обличие Амфитриона, и дело с концом. Второй же миф, повествующий об Атланте, это рассказ об 11-м подвиге Геракла. Тогда гатский капиталистический монархист Эврисфей задал состоящему у него на службе честному работяге Гераклу еще одно задание. Тот должен был экспроприировать золотые яблоки, дающие вечную молодость, из секретного сада Атланта и его дочерей Гесперид, где их под неусыпным взором сторожил стоглавый змей Ладон. В пути Геракл нашел Прометея, прикованного к скале, и убил из лука орла, ежедневно по велению Зевса, клевавшего печень пленника. За это Прометей сразу сдал своего брата Атланта, и Геракл направился к нему. Встретив перед садом хозяина, поддерживающего небесные сферы, он сообщил о своем намерении, но Атлант увидел в появлении вора выгоду и предложил Гераклу подержать небосвод, пока он разомнется и сам сходит за плодами. Геракл согласился, но был обманут, ведь возвратившийся Атлант начал глумиться над ним, заявляя, что не собирается возвращаться к своей работе, пускай Геракл держит ношу. Тогда Геракл, по совету Прометея, попросил Атланта в последний раз подержать небо, чтобы герой смог поудобнее уложить на своих плечах плащ или шкуру немейского льва, дабы небесные сферы не натерли атлетических плеч. Атлант согласился. На том, скорчив неприличную рожу, Геракл и был таков. А Атлант еще долго в гневе потрясал небесными сферами, вызывая звездные дожди, но уже не мог сойти со своего места никогда. Кстати, по одной из версий этого мифа, Геракл, он же Геркулес, потом вернулся и освободил Атланта от его ноши, воздвигнув огромные геркулесовы столпы, две горы, на которые и были возложены небесные сферы. Такая вот оптимизация труда.